свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Многие аналитики, хотя и не все, сразу оговорюсь, полагают, что 15 сентября мы отмечаем годовщину мирового финансового кризиса. Формальной отправной точкой вроде бы послужило банкротство инвестбанка Lehman Brothers, которое стало крупнейшим в истории Соединенных Штатов. Как пережила кризисный год Россия в сравнении со странами Запада и США, об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. С нами в прошлом зампред Центрального банка Российской Федерации, а ныне руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы и инвестиции» Александр Хандруев. Здравствуйте, Александр Андреевич. И с нами также редактор отдела экономики интернет-издания Daily Online Анастасия Матвеева. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, чему, на ваш взгляд, кризис научил современную российскую власть и вас ли? Лично. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы», и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Издание Daily Online вышло сегодня с заголовком «Поздравляем с годовщиной мирового кризиса». Анастасия, пожалуйста, какой смысл вы вложили в эту интонацию, в эту шутку?
Ну как, в каждой шутке есть доля шутки, как известно.
То есть что-то в нем и хорошего, раз поздравляем?
Ну, кризис – это всегда какой-то шанс, шанс выйти на новый уровень. Другое дело, воспользовалась им страна или нет. Но то, что эта дата знаменательна, по-моему, это вне всякого сомнения.
Александр Андреевич, да, вы с этой датой соглашаетесь?
Она знаменательна еще в другом отношении. Вообще-то начало глобального финансового кризиса датируется февралем 2007 года, когда один из ипотечных банков в США объявил о планируемых убытках по сабпрайм, вот, ипотечным кредитам. И, кстати, Банк Англии подготовил специальную хронологию событий, и как раз отправной точкой является февраль 2007 года.
Но тогда же еще никто не понял,
только
что
начиналось.
Вот она,
а вот эту точку все осознали. Сентября, да, 2008 года – это не начало кризиса, а начало применения двойных стандартов в преодолении финансового кризиса.
Объясните.
А, кстати, почему IG спасли? Почему оказали поддержку Citicorp, Bank of America? Почему другим инвестиционным банкам была, Мэрил Линч, тому же самому была оказана помощь, ФРС, Морган Стэнли, а Lehman Brothers показательно обанкротили?
Кинули.
Вот, да, ну, не кинули, а показательно обанкротили. Ну, да, действительно, у них объем вот, проблем плохих активов был очень большой. Ну, вот потому что не сложились отношения в администрации. Ага. Не те люди, не те слова говорили.
То же самое, что и у нас.
И здесь, безусловно, как президент Обама, у него было вчера блестящее выступление, но как бы оценили кислород. А аудит на зубах оскомина. Это же наследие прошлой администрации. Вот. Он же в своем выступлении вчера, с одной стороны, говорил о приверженности конкуренции, да, вот, а с другой стороны, говорил, что будем регулировать и вот, будем там заставлять адекватно оценивать риски и все прочее, прочее. Но возникает вопрос, а почему, собственно говоря, по отношению к одним применили одни меры, а к другим другие? Поэтому для меня вот 15 сентября – это дата, вот, знаменательная тем, что это как бы начало применения двойных стандартов в преодолении кризисной ситуации.
Хорошо. Но тем не менее, дата. Мы с ней согласились.
Дата, да.
И вот завтра еще одна дата, уже российская. Пожалуйста, Анастасия, расскажите, ваше издание сообщило о том, что состоится завтра, чтобы наши слушатели тоже готовились к этому
событию. Состоится первый антикризисный отчет правительства в Государственной Думе. Я напомню, что норма об обязательном отчете правительства была заявлена президентом Медведевым в послании. Вот тоже почти год назад, в ноябре, и с помпой это было принято Госдумой как мера такого отчета и усиления роли парламента в России, и многие там аналитики говорили, что вот теперь-то там Дума будет действительно противовесом правительству, и там как бы вот опять же с нашими
персоналиями. Потому что отчет можно принять, а можно и не принять,
ну,
например.
Ну, сама поза как бы премьер-министра, который отчитывается перед Госдумой, для нас это что-то новое уже было, потому что, так сказать, у нас всегда исполнительная власть над законодательной, как вот так уж у нас повелось. А это, как бы многие комментаторы говорили, что вот теперь-то уже Дума вот покажет свою силу. На самом деле, даже на первый отчет премьер господин Путин не придет в Госдуму. И это можно тоже рассматривать как... Ну, показатель отношения
депутатского корпуса. Заменяет его, соответственно, Игорь Шувалов,
да,
как я понимаю.
Да.
Вы считаете адекватная замена?
Вот это очень интересно. Я хочу вот напомнить, что в сентябре прошлого года у нас употребление слова «кризис» применительно к российской экономике.
Запрещалось.
Оно было под фактическим запретом.
Да, да.
Более того, вот это говорит не о силе Госдумы, а о слабости. И я вам хочу напомнить, что в то время, как президент Медведев вот как раз вот готовил там выступление и прочее, в это же время Дума клятвенно заверяла, что никакого пересмотра бюджета, сокращения там расходов не будет, и принимала трехлетний бюджет, который, как вы знаете, потом правительство было объективно, было вынуждено пересмотреть и вернуться к годовому бюджету. Поэтому вот неадекватность в оценке ситуации, она нанесла, на мой взгляд, как бы определенный ущерб.
А то, что докладывает Шувалов, вы в этом видите какой-то смысл, что понижается уровень этого отчета? Или, ну, так сложилось, что Путин по кризису в других местах должен разговаривать, не в Думе?
Вот я думаю, что это не имеет какого-то знакового значения. Вот то, что премьер поехал в Пикалево, это имело знаковое.
Вот.
Значит, было знаковое событие. А то, что будет выступать в Думе, понимаете, у нас Дума – это техническая ветвь власти.
Ну, они-то так не думают. Дума так не думала в тот момент, когда она принимала решение об этих отчетах.
Дело не в том, что Дума так не думала.
Они-то надеялись, что к ним придет первое лицо.
Но изначально так не должно быть все-таки в демократическом государстве.
Более того, даже и не только в демократическом, в любом государстве, понимаете, всегда законодательная ветвь Латвии должна быть противовесом исполнительной власти. Тогда нарушаются механизмы принятия решений. Невозможно, чтобы та инстанция, та ветвь, которая принимает решение, да, она сама себя и контролировала. Вот.
Мы после анонса постараемся заранее вот этот отчет завтрашний оценить. Пожалуйста.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» с вами. Александр Хандруев, руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы и инвестиции», в прошлом заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации и также редактор отдела экономики интернет-издания «Daily Online» Анастасия Матвеева. Мы пытаемся оценить год, прожитый при кризисе, и спросить вас, уважаемый слушатель, также пытаемся, чему научил кризис вас лично и российскую власть, правительство Российской Федерации. Ждем ваших ответов на пейджер и по СМС пока что. И продолжаем разговор с гостями. Итак, Анастасия, пожалуйста, у вас, вы собрали несколько мнений нескольких экспертов, которые касались деятельности работы правительства за кризисный год. Вот подведите, пожалуйста, вот судя по тем мнениям, которые вы выслушали, они оценивают позитивно, негативно, все возможное сделали или ничего не сделали, или что-то частично, пожалуйста.
Ну, судя по тем мнениям, которые собрало наше издание, все-таки правительство избрало одну стратегию, в общем, зарыть кризис деньгами. И так это изначально было заявлено, и очень огромные деньги были вбуханы, прежде всего, в спекулятивный сектор экономики. В производство особенно это не вкладывалось. И получилось так, что мы оказались впереди планеты всей по объему средств, которые были вложены в антикризисные меры.
Можно я вашу цифру приведу?
Конечно.
Вот прямо из вас цитирую. По расходам на борьбу с кризисом в процентах ВВП мы стали одним из мировых лидеров. Только в один день, 19 сентября, банкам было роздано более 600 миллиардов рублей. Некоторая часть их вернулась, но не все. Вы так вы пишете.
Да. Да. Кто бы это почитал? Что вернулось,
да,
а что не вернулось.
Так. Значит, вот это есть одно такое мнение, что очень много было затрачено на кризис.
Что неадекватно.
Что неадекватно
это было затрачено, потому что не по тем направлениям эти деньги тратились. Я приведу пример из недавнего, вот прошлого, недавнее решение правительства о выделении регионам кредит на 30 миллиардов в этом году и в следующий год. И сам Кудрин сказал, что мы будем помогать регионам, донорам, ну, или тем, которые были донорами до кризиса, сейчас уже это понятие немножко скорректировано. То есть, чтобы помочь хотя бы им. То есть, имеется в виду, что те, которые регионы-реципиенты, пусть они типа тонут уже и выплывут сами, так выплывут. А нет, мы им помогать не будем. И по данным Минрегиона, кризис переживут только 14 регионов, а всем остальным придется очень сильно помогать. Вот сама стратегия, как бы тоже она подвергалась большой критике. Почему помогают именно регионам, которые так сильные? Ну, просто у них лоббистские возможности совсем другие.
Это как с банками.
Нежели у тех регионов, которые...
Александр Андреевич, очень любопытное мнение здесь вот в Daily Online приводится Михаил Делягин. Ну, любопытное, не любопытное, может быть, вы его по-другому оцените. Он говорит так. Деятельность правительства является неудовлетворительной, кроме одного единственного эпизода. Этот эпизод 18 сентября случился год назад, когда после четырехдневного бездействия в ходе ночного заседания в Минфине практически была спасена финансовая система России. Когда биржи были закрыты, никто не делал ничего, а экономика начала валиться под откос, было принято решение дать четырем крупнейшим банкам столько денег, сколько они захотят, и это было спасением. Вы тоже так считаете?
Я бы дал взвешенную оценку. Вот дайте. То, что здесь Анастасия говорила, у меня как бы вызывало такую очень сложную, противоречивую реакцию. Ну, Россия не является лидером по объему средств, выделенных на поддержку финансового сектора. В кризис Великобритании та же самая, США, Германия, другие страны.
Больше в процентах от ВВП.
Даже в процентах от ВВП Великобритания потратила много больше. Вот, и другие. Это вполне понятно. Это первое. Второе, очень важно понять, а, собственно говоря, что значит спекулятивный капитал и сектор, куда пошли деньги. Потому что на 70% примерно баланс банка – это те кредиты, которые он выдал предприятиям, населению. И если у вас предприятие, население не обслуживают кредиты, то что делать коммерческому банку? Это первое. Второе, что очень существенно, когда осенью началась вот эта паника, спровоцированная, кстати, заявлениями, в том числе официальных лиц, которые сказали, мы будем поддерживать государственные банки. Все люди побежали из других банков.
Да.
Да? Вот. Когда из банка уходят деньги, вкладчики и клиенты банка забирают деньги, то у него возникает острейший дефицит ликвидности, и он вынужден объявить о своем банкротстве. Поэтому никакой разумной альтернативы, как, кстати, показывает опыт и США, Западной Европы, Великобритании, никакой разумной, маломальской альтернативы, кроме как заливания деньгами вот этого пожара неликвидности, потери ликвидности, да. Просто не существует.
Природа.
Да, природа не существует. Но я хочу сказать, что значит, не все деньги вернулись. Центральный банк Российской Федерации дает деньги исключительно только на возвратной основе. Да, были средства, которые затратил ВЭП, это внешний канал банк, банк развития, который приобрел Глобокс и приобрел Связьбанк. Эти пока временно, деньги аж не вернулись.
Ну, это подотчетные.
На приобретение.
Да, ну,
да?
Они понятно.
Дальше,
где?
Депозиты,
да.
Минфина, которые размещал на счетах банков, они все возвратные. Дальше, невозвратные те средства, которые были выданы агентству по сохранению вкладов. Он взял на санирование примерно 20 банков. Потому что если бы ВЭП не взял на санирование Связьбанк, Глобоксбанк, если бы АСВ не взял 20 банков на санирование, и если бы не были выделены субординированные кредиты через ВЭП банков, то у нас был бы системный банковский кризис со всеми вытекающими последствиями. Тогда бы остановилась бы просто вся экономика. Вся система расчета была парализована. Мы бы вернулись к тому, что у нас могло быть, и практически произошло в самом начале 90-х годов.
То есть вот тут все сделали правильно.
Это было, да, сделали правильно, была вынужденная, да, мера.
Вот вы говорите, вернулись, да? Вернулись.
Но и новый выбор не было.
был.
Ну, вы говорите, нет, да, нет невозвратных, так или иначе, все это подотчетно. Но как же быть вот с этим устойчивым таким стереотипом, что банки, получив эти деньги, купили на них валюту и что-то такое, ну, что-то...
Давайте здесь мы будем покупать, смотреть. То, что банки, как финансовые посредники, естественно, проводят операции, и они делают вложения. Что такое иностранная валюта для банка? Это финансовый актив, на котором, естественно, он хочет заработать и хочет свои риски, как бы захищать, застраховать. Но кто работает с валютой? Ведь работают не банки сами по себе. Вот, понимаете, если пришел человек, вкладчик, и говорит, что-то вот рубль не верю, будет обесценение, девальвация, и он берет рубли и покупает доллары.
Угу.
А что, банк покупает? Но он делает это через обменные пункты банка. Дальше, если у нас корпорации набрали огромную массу внешних долгов, да, это где-то примерно под 450-500 миллиардов долларов, и у него есть срок платежа, естественно, что он средства с рублевого счета предвидя, что будет девальвация рубля, скорее всего, в этих условиях падение цен на нефть, вы помните, до 38 долларов за баррель упало. Он говорит банку, ну-ка переведи с моего рублевого счета на долларовый счет.
Да,
и понятно. Вот начинается долларизация экономики. А здесь уже, здесь в этом процессе, банки, работая со средствами, пытаются на этом заработать. Они, есть ожидания, так сказать, изменения валютного курса на рынке, и, соответственно, через механизмы, в частности, валютных свопов и другие, они, естественно, хотели здесь из этого прибыль. Но банки стали очень серьезной проблемой, у них балансы перевернулись. Дело в том, что у них пассивы стали номинированы в иностранной валюте, а активы-то в рублевые.
Ну, то есть ничего криминального здесь не происходило,
ну,
на ваш взгляд?
Ну, были, да, были, нет, ну, как не происходило, были нарушения, были злоупотребления. Ликвидности, все средства были хороши, делайте что, как бы, вот что можете, лишь бы вы не
рухнули. Цель оправдывает средства.
Да, к сожалению, хорошо. Да, Елена, был такой период короткий, это, я считаю, всегда плохо. Никогда не нужно руководствоваться революционной целесообразностью, но такой период был.
Вот тогда, пожалуйста, оцените достаточно кровожадное мнение, которое прозвучало, опять же, на странице Daily Online, интернет-странице. Главный экономист Центра развития Валерий Миронов сказал, что мало уничтожили банков в России за время кризиса. Мол, в Америке уничтожено кризисом 200 неэффективных банков, причем 4 из них очень крупных, а у нас, пишет, всего лишь несколько десятков мелких. И для нашей перенасыщенной мелкими банками банковской системы это очень немного. Что вы скажете?
Ну, это, понимаете, мнение очень некомпетентное. Понимаете, говорит о 200 банках, забывая о том, что только одних коммерческих банков США более 7 тысяч. Да, более 7 тысяч. Более 7 тысяч. Вот. А количество банков определяется очень сложной совокупностью исторических, там, законодательных, нормативных и других условий.
Так что в процентном отношении...
Огромнейшее множество.
Понятно.
А рядом Канада всего 54 банка. Из них 44 банки, это, которые контролируются иностранцами.
Там каждый банк на счету. Там
понимаете?
Там просто не уничтожишь.
Ну, сложилось и другой стереотип организации финансового посредничества. Вот. И поэтому вот в России призывать к тому, что говорить о том, что слишком много банков, это по существу выстраивать репрессивный аппарат против финансовых посредников.
Не согласны, значит, с этим не согласны.
Категорически не
согласны. И перед тем, как спросить о том позитивном, что видит Александр Андреевич в этой антикризисной программе, вас, Анастасия, спрошу, у вас были эксперты, которые ее хорошо оценивали, кроме Делягина, который говорит, все негативно он оценивает, кроме одного эпизода. Были ли эксперты, которые говорят, что, ну, хорошо, сработали достойно.
Ну, вот были эксперты, да. Но они несколько ангажированы, так скажем, депутаты Госдумы, фракции «Единая Россия».
Ага.
Ну, что я еще пару слов скажу про отчет в Госдуму. Да. Да, он поступил в июле, еще.
Который будет завтра озвучен июльского он образца, ничего себе.
Я не знаю, будет ли он зачитан вот в том самом виде, в котором он поступил в Госдуму, но то, что он поступил в июле, это точно. А аппарат Госдумы по ошибке приняли его за не очень важный документ, и депутатом он не был разослан.
Это очень симптоматично. Очень симптоматично.
Да.
Да. Что, как в свое время вот господин Горзлов сказал, что мы вообще не будем оценивать кризис, не будем вмешиваться, да, вот, мол, все, не будем давать оценки на Думу, то сейчас, видите, документ посчитали несущественным.
Ну, это признано, что это техническая ошибка.
Очень интересно.
Оговорка вот по Фрейду, знаете, как говорится.
Да. Но вы, Александр Андреевич, по пятибалльной шкале как бы оценили работу правительства за прошедший год по преодолению кризиса?
Да, вот это вот очень интересно. Именно по пятибалльной трудно оценить.
Да, ну, привыкли мы уже по пятибалльной, что в школе, так в школе. Вот.
Я бы дал бы взвешенную оценку.
Тройку с плюсом.
Да, все-таки я поставил бы, конечно, удовлетворительно, а вот там уже нужно смотреть плюс там или какая-то набал выше.
А дальше отчет послушать все-таки, может быть, они что-то скажут, чего вы не видели за год.
Но тем не менее, когда мы оцениваем работу правительства, то нужно разделить достаточно строго три сферы. Первая сфера – это банковская система, вторая сфера – это государственные финансы, и третья сфера – это нефинансовый сектор экономики, включая население. Я говорю с точки зрения экономической, да, вот, домашнее хозяйство. Вот. Если говорить о банковском секторе, то я думаю, что здесь, если вот не брать применение практики двойных стандартов, когда ряд банков оказались в привилегированном положении.
По знакомствам.
Да. Вот, я считаю, что действия регулятора, так называемых денежных властей, они были в целом адекватны ситуации. Я думаю, что вот четверочку можно поставить. Что касается государственных финансов, то здесь, я думаю, что... Вот ОПКРИС показал, насколько прозорливы были те, которые отстаивали идею стабилизационного фонда, резервного фонда, который был преобразован в резервный фонд и фонд социального благосостояния. Вот. Но, тем не менее, вот, хотя политика доходов была выстроена правильно, политика расходов выстраивалась, к сожалению, с элементами, я бы сказал, такого популизма вот, и недостаточного контроля за их ростом. Поэтому я думаю, что вот государственные финансы могут тоже получить как бы оценку 4 с минусом.
Так.
4 с минусом. Если между... А вот нефинансовый сектор населения, то я думаю, что это 3 с минусом.
Вот
даже,
население...
даже может и двойка.
Вот сейчас население оценит работу правительства
общая,
у нас во второй части
поэтому
программы.
Поэтому общая оценка вот где-то удовлетворительная, а вот по нефинансовому сектору, я думаю, что двойка.
Да. К нефинансовому сектору перейдем во второй части программы. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресс». Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что вечером к Михаилу Соколову в программу «Время гостей» придет Александр Лебедев, совладелец Национальной резервной корпорации «Новой газеты», и у вас будет возможность спросить его, как он пережил кризис. Ну, судя по прессе, пережил неплохо. По крайней мере, так он хвастается, что все у него хорошо. Послушаем в 7 часов вечера.
Тридцать коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников СМИ. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов, представленном сегодня в Москве. На юге Чечни в результате взрыва погиб милиционер, двое получили ранения. Взрывное устройство сработало, когда милиционеры проводили спецоперацию в районе селения Дышневедина. В Подмосковье в электропоезде «Москва-Серпухов» убиты 2 милиционера, сопровождавшие состав, похищено оружие. Сегодня должны быть обнародованы итоги работы комиссии, выяснявшей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Федеральная служба безопасности России обеспечит безопасность судов, направляющихся в Абхазию, и будет задерживать... Об этом заявил начальник департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ Виктор Труфанов. В Афганистане будет проведен частичный пересчет голосов, поданных на президентских выборах. По предварительным данным, действующий глава государства Хамид Карзай набрал на выборах свыше 50% голосов. Однако его основной соперник доктор Абдулло заявил о массовых подтасовках. На западе Грузии произошел взрыв на железнодорожной станции, никто не пострадал. США выразили обеспокоенность намерением Венесуэлы закупить вооружение в России. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг объявил о победе, возглавляемой им левоцентристской коалиции, на прошедших в понедельник парламентских выборах. Президент США Барак Обама, выступая в Нью-Йорке перед представителями деловых кругов, заявил, что финансовая буря последних двух лет начинает утихать. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Празднуем сегодня годовщину мирового кризиса. Daily Online призывает нас именно праздновать это событие. С вами руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы, инвестиции» Александр Хандруев и редактор отдела экономики интернет-издания Daily Online Анастасия Матвеева. Вопрос вам, уважаемые слушатели, чему, с вашей точки зрения, кризис научил современную российскую власть и вас лично? 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. На пейджер пишите по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Я бы хотела вот в разговоре с гостями в этой части программы посравнивать кризисный год России со странами Запада и СНГ. Давайте со стран Запада начнем. Два свежих исследования, одно по Западу, второе по СНГ. Итак, экономика России заняла второе место в рейтинге стран, которые больше всего пострадали от экономического кризиса. К такому выводу пришли в немецком Декабанк, сравнив максимальный квартальный рост ВВП в 30 странах мира до наступления рецессии с максимальным квартальным падением во время рецессии. У России данный показатель оказался на уровне 11%. Хуже дела обстоят только у Турции, где ВВП снизился на 14%. В пятерку лидеров рейтинга, но это имеется в виду антирейтинг, попали также Сингапур 9,9%, Мексика 8,8% и Япония 8,3%. Исследование показало, что больше всего от кризиса пострадали развивающиеся, а не развитые страны. Тем не менее, в крупных развитых экономиках обвал был значительным. Так, Германия заняла 8-е место с показателем 6,9, Италия – 10-е. Крупнейшая экономика мира США заняла 20-е место, в хорошем смысле слова, от конца – 3,9%. Стоит отметить, пишут авторы исследования, любопытную вещь, что у двух стран во время кризиса ВВП не только снижается, но и растет. У Польши этот показатель за время кризиса увеличился на 2,2%, у Индии – на 7,6%, ну и так далее. Вот хочу спросить вас, Александр Андреевич, эти цифры уже ведь, ну, это сейчас итоговая годовая цифра, где-то 3 месяца назад я тоже, вот обидно мне было увидеть, что Россия хуже, там так и в заголовках было написано, Россия хуже переживает кризис, чем страны Запада, ну, почему так?
В этом нет ничего как бы удивительного, потому что в России на... в докризисный период, который начался вот для России примерно с августа, да, прошлого года, лидировала по притоку прямых инвестиций, вышла на первое место, обогнав Китай. Цена на нефть превысила уровень $140 за баррель. Поток нефтедолларов золотым дождем падал на российскую экономику. Что именно нефтегазовый комплекс является, я бы сказал, мотором российской экономики. Мы явно мало внимания уделяли малому и среднему бизнесу. И в этих происходило и импортозамещение, поскольку рубль укреплялся, следовательно, было выгодно импортировать оборудование, продукцию обрабатывающей промышленности. Все шло к тому, что России все больше и больше, в ней удельный вес занимал сырьевой сектор, и, соответственно, в экспорте вот, Российской Федерации. И когда ситуация резко изменилась, вот, то это был шок. С нефтью цена упала до менее чем $40 за баррель. Никто этого не мог предсказывать. Это первое. Второе, подошел, конечно, массированный отток капитала. Больше $100 миллиардов, по существу, в течение нескольких недель, месяцев ушло из России. Вот. И в этой связи вот этот шок, внешние шоки, они очень болезненны для экономики, которая вот ориентирована на сырьевые отрасли своего развития. Но весьма вот интересно то, что видите, в России, хотя и больше там где-то там 12%, а в Японии 8%.
Да.
Понимаете, совершенно другой тип экономики. Вот, поэтому вот так вот как бы дать однозначное объяснение сложно, надо провести по факторный анализ.
Ну, обидно, правда же?
Ну, я как бы...
После таких заявлений о том, что экономика, наконец, стабилизировалась, растет, и вдруг вот так вот хуже, чем другие экономики, которые вроде бы не стабилизировались так...
Нет, ну так за счет чего стабилизировался? Именно за счет нефтегазового сектора, а другие
отрасли экономики... Этого вам никто никогда не говорил. Это вам говорили там, экономисты вроде там Милова, да, которые говорят, это все нефть, говорили вот эти либеральные экономисты. А правительство вам не подтверждало, говорили, это все за счет там, я не знаю, реформ, которые они проводили.
Ну... Да, как таковые реформы, они по существу не проводят. Так называемые структурные реформы, они не проводились.
Нет, ну, какие-то косметические изменения ничего не дали в этом смысле. Москва, Кирилл, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вот чему меня научил кризис, это рассчитывать на себя, ну, это коротко. А вот по поводу реформ, ну, вот смотрите, до кризиса наши компании, и даже «Газпром», брали деньги в кредит за рубежом, поскольку там низкие процентные ставки. Потом, когда возник кризис, нам пришлось эти деньги возвращать, то есть я имею в виду нам, это компаниям и тому же «Газпрому». И получается, что мы в период, когда деньги были, мы их откладывали в стаб-фонд, они выдавали компаниям под низкие проценты, такие же, как в Европе, вот, ссылаясь на то, что у нас высокая инфляция. Но инфляция, я считаю, никак не связана с кредитами, выдаваемыми в производство. Ну, это мое мнение. Вот. И получается так, что сейчас в кризис мы все эти деньги раздали на погашение западных кредитов и отдали их банкам, которые теперь эти деньги хотят дать под высокие опять проценты, которые, конечно, неприемлемы для нашей экономики. Так вот, как нам теперь сделать так, чтобы эти деньги государственные давать все-таки не по тем процентам 10, там 15-20 процентов, а по 4-5 процентов на конкретные программы развития экономики. Это покупка оборудования, заводов, ну, в общем, производство.
Спасибо, Кирилл. Александр Андреевич сейчас вам ответит. Да. Я еще добавлю, знаете, какой свой, вы помните, о чем спросил Кирилл, а я вот что добавлю. Научил ли кризис не брать в таком количестве кредиты западные, например? Научил ли не хапать в этом огромном, безумном, пирамидном количестве кредитов?
Понимаете, что дело? Елена, это очень серьезный вопрос. Вот хапали, хапают и будут хапать.
Все равно. Тут
потому что, понимаете, если деньги дешевые, а деньги на внешних рынках были дешевые, если доступ к деньгам, длинным деньгам причем, был достаточно свободным.
И то остается таким.
Ну, сейчас уже нет.
Я вот тоже думаю, что сейчас сложнее им будет с
просто
этим просто. Нет, они бы готовы,
нет.
Но им
то, что, вот, тоже беда, удастся. Беда всех кризисов, что они приходят внезапно, и они их быстро забывают. Угу. Вот, понимаете, вот. Вот. А что касается Кирилла, меня очень звонок порадовал.
Да.
Это вот... В целом проводил исследование среди россиян. Оказывается, 84% надеются не на себя, а на государство.
Угу.
А вот то, что есть в России такие вот кириллы, это
себя,
для
да.
меня внушает оптимизм.
А что вам, вот как вам его идеи вот с процентами?
Здесь очень просто. Коммерческие банки, да, может быть, здесь не в инфляции дело, в конце концов, реальные процентные ставки могут быть отрицательными. Это не самое главное, хотя этот момент тоже имеет значение. А главное, это рисковая премия, риски. Потому что где гарантия, что те средства, которые банк дал, они будут возвращены? Учитывая, что объем реализации снижаются, финансовый результат у предприятий отрицательный. Что такое деньги, которые банк дал в кредит? Это деньги, которые он взял у клиента банка, у вкладчика банка. Вот, значит, если ему не вернут кредит, то он не вернет деньги вкладчику. Давайте-то сделаем так, что вы не возвращаете кредит, а мы деньги вкладчику тоже не возвращаем. Угу. Это же понятно, это звучит абсурдно.
Страшно звучит.
Да, да, с социальной точки зрения. Вот, поэтому рассчитывать на то, что можно будет получать, скажем, кредиты по низкой ставке, сейчас не приходится. В условиях, когда риски неопределенные и высокие. А давать кредиты по льготной ставке, понимаете, это прямая прямая дорога коррупции, потому что как только вы объявите по каким-либо видам производства, деятельности, вы даете льготы и кредиты, то все будут стараться косить под эти производства. Да. Вот. Я не вижу другой, сказать, вот, разумной альтернативы, как, пожалуйста, вот если речь идет о госпрограммах, то должны быть бюджетные средства выделяться.
Понятно.
А у нас как раз в бюджете сокращают расходы на инвестиционные нужды, зато увеличиваются расходы на госаппарат.
Вот это не про, это не антикризис, это плохая антикризисная мера. Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мне кажется, корень проблем в абсолютной неквалифицированности нашего руководства. Значит, чтобы куда-то как-то выделять какие-то деньги, должна быть какая-то программа. Программа должна быть направлена на восстановление в свое время разрушенной экономики. Ничего похожего нет, несмотря на золотую дождь нефтяную и так далее. Кроме того, идет программа прямо в противоположном направлении. Она направлена на деквалификацию персонала для того, чтобы, главное, направлено на сохранение власти, на личное обогащение. Неквалифицированный персонал всегда можно уволить, сократить, посадить и так далее, и так далее. Вот. И настолько неквалифицированный у нас персонал, что никаких надежд на то, что он сможет чему-то обучиться, нет. Я сам педагог, и неспособного ученика научить крайне сложно. А вот в этой рыночной ситуации это же крайне сложная ситуация, когда надо в рыночных условиях управлять вот этим рыночным потоком. Это нужны сверхспециалисты, по-моему,
да.
Совершенно такие.
Иван, понятно, ваше мнение, программы нет. Программы нет экономической, вот с точки зрения Ивана. Настя, вы согласны?
Ну, я уже сказала, программа – это все забросать деньгами. В общем, чтобы какие-то меры принимать и проводить структурные реформы, таких поползновений даже нету.
Вот, Настя, я хотела к вам обратить... Вот, Александр Андреевич, я обращала сравнение России и Западом, а вам хочу обратить вот исследование по сравнению того, как пережили кризис страны СНГ. Вот как вы прокомментируете такие цифры? Больше всех от кризиса? Вот тут надо порадовать слушателей, что Россия не больше всех в СНГ, по крайней мере, пострадала от кризиса, а больше всех пострадала, тут я уже огорчу, жители Украины. Украина считает в Статкомитете Содружества и подтверждает это свежими цифрами. Так, самый сильный спад ВВП на Украине – более 20% за полгода. На втором месте Армения. ВВП там сократился более чем на 16%. Тройку завершает Россия в минусе 13%. В антилидерах Украины и по падению промышленного производства оно рухнуло на треть. В Молдове почти на четверть. На третьем месте Кыргызстан с минусом почти в 19%. В России этот показатель за полгода потерял более 14%. То есть тут на четвертом месте по падению производства. Как вы объясняете, Анастасия, что Россия даже в содружестве на вот этом очень нехорошем, хорошем, непочетном третьем месте, что есть страны, которые лучше вышли из кризиса, чем Россия в СНГ?
Ну, допустим, есть такие страны, как Грузия, которые все-таки занимались какими-то реформами в экономике. И обнародована масса тоже рейтингов в последнее время, рейтинг конкурентоспособности. И там тоже Россия на очень непочетном месте, там 123-м каком-то. То есть она была на 118-м, более почетном. И там, кстати, и Украина, и та же Грузия, они, в общем-то, впереди. Но Армения позади. То есть Россия по многим показателям на самом деле откатилась. И мне кажется, это не с кризисом связано, а именно с отсутствием реформ в экономике, потому что и упованием на нефтяную трубу.
Как Александр Андреевич объясняет?
Я вот бы немножко по-другому объяснил.
Давайте.
Знаете, вот Грузия, Армения, Украина. Да. Знаете, если бы Армения получала бы такую экономическую финансовую помощь, как Грузия, не важно, какие цели, да? Вот, я думаю, что в Армении было бы другое положение.
Значит,
надо ясно понять, что Грузия была...
Грузия
а
лучше...
Вот, а вот Украина, дальше, Украина...
Да. Нет, ну с Украиной там все плохо. Тогда... Давайте нет, там, где лучше, нет, разбираться. Нет, почему нет, лучше? Почему
скажу.
Они лучше пережили?
Дело, скажу. Да. Дело в том, что если в экономике страны очень большой удельный вес занимают какие-то крупные производства, которые вдруг вдруг останавливаются или снижают объемы выпуска, то это моментально отражается на ВВП. И те страны, в которых в большей степени развито малое и среднее, особенно малое предпринимательство, они более устойчивы к кризису. Mm-hmm. Я думаю, что вот та же самая Молдавия, там вино, да. Там пусть даже в Россию да. запретили вот импорт этого вина, но тем не менее те страны, где вот развито мелкое предпринимательство, они более устойчивы.
Какое красивое молдавское вино на Украине продается, великолепно изданное, я бы сказала, mm-hmm. великолепно.
Просто. Вот, кстати, пример, почему, кстати, да. Западная Европа, потому что Германия, Франция, Италия – это страны, основу которой составляет малый бизнес. Да. Отнюдь не автоконцерны.
Понятно. Германия уже вышла из кризиса, совершенно у них уже правильно. Рост начался.
Да. Секрет понятен, открылся нам. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресс», в которой мы отмечаем годовщину мирового финансового кризиса. С вами руководитель консалтинговой группы «Банки, финансы и инвестиции» Александр Хандруев и редактор отдела экономики интернет-издания «Daily Online» Анастасия Матвеева. Эту часть программы мы уже целиком посвящаем вашим мнениям. А вас спрашиваем, уважаемые слушатели, чему кризис научил современную власть российскую и вас лично? 800-222-12, телефон 660-1055, абонент «Радио Свобода» пейджер, плюс 7-903-743-2801. Все, свои вопросы заканчиваю. Только слушатели теперь. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Очень знаменательная прошлогодняя дата Путина о том, что он собирается там лечить руководителя Митчелла. Она так составила неизгладимое впечатление, так сказать, у меня, как у рядового гражданина, ну, я думаю, на всю жизнь. Во-первых, почему я именно концентрирую внимание на этом? Политик, он должен создавать правила игры, чтобы вот ваш собеседник правильно говорит, чтобы у меня, как рядового гражданина, была мотивация открыть свое дело. Но при этой агрессивной системе управления именно иметь вот эту мотивацию я не могу. А деньги в России, как инструмент определения экономической активности каждого из нас, они не отображают именно вот эту всю экономическую суть, подоплеку. Они отображают только непосредственно именно вот эту выкачанную нефть из трубы. И что обидно, я уже как-то уже неоднократно это повторяю, что чиновник живет не с моих налогов, с моих свобод, то есть с моего дела, а он живет из нефтяной трубы. Вот это и есть трагедия России.
Спасибо. Мы поняли, что мы только что говорили о том, почему вот лучше вышли из кризиса другие страны СНГ, потому что маленькому предпринимателю живется там покомфортнее. Ну вот и, вы еще раз об этом сказали.
Да, и, кстати, слушатель попал в точку. Я думаю, что вот одна из величайших проблем России, что у нас вот в течение последних там вот где-то 8 лет шла планомерная систематическая работа по, ну скажем так, подавлению предпринимательской инициативы.
Послушаем Александра Ивановича из Рязани и начну пейджер наконец-то уже читать. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте, господа. Мне хотелось господину Хандруеву задать очень краткий вопрос.
Давайте.
Существует версия, я не знаю, правда это или нет, что банки, которые в 90-х годах у нас возникли, как говорится, черти из табакерки, так были основаны за счет дореформенных вкладов Сбербанка. Правда это или нет?
Нет. Это неправда, потому что никакого перетока ресурсов не было и быть не могло. Эти коммерческие банки возникали за счет средств министерств, так называемые карманные банки, вот, и частных предпринимателей, вот так называемые кооперативы возникли, которые и были учредителями многих банков. А в основном банки – это банки госпредприятий и министерств.
Надеюсь, не сглазить, но скажу нашему слушателю, что в четверг ожидается в нашей программе «Час пресса» Александр Смоленский, который хорошо известен должен быть нашим слушателям как президент СБС «Агро», но совсем по другому поводу, не по финансовому, не по кризисному, а он придет как автор книги, которая, может быть, выйдет в ноябре, о том, что ждет Михаила Ходорковского после побега. Вот такой он написал роман «Гипотезу». Yeah. Будем надеяться, что прилетит, придет в студию, и все будет хорошо. Андрей Заденцов, с ним, по крайней мере. Андрей Заденцова пишет следующее. «Я врач скорой помощи, у нас не увольняют, прибавляют зарплату, и появились лекарства. Целый год очень много вызовов к сердечникам бизнесмены, в основном которых коснулся кризис». То есть, конечно, сердце плохо, но то, что лекарства, это очень хорошо. Вот вы нас порадовали.
Но это же черный юмор.
Нет, ну все-таки нет, ну черный юмор, ну прибавляют зарплату и появились лекарства. Нет,
это хорошо.
Остальное черный, да. Александр, кризис нас ничему не научил, не принято никаких конкретных мер для успешного развития реального сектора экономики. Все сводится к цене на нефть и курсу доллара. Это все так.
Можно реплику вставить по поводу развития малого предпринимательства? Mm-hmm. Ведь правительство все-таки анонсировало какие-то меры по стимулированию, как оно считает, малого предпринимательства. В частности, было принято решение о выделении 58 тысяч рублей для людей, которые, значит, потеряли работу в кризис и желают стать малыми предпринимателями. То есть человек может прийти, получить эти деньги, никакой ответственности он, в принципе, за их трату не несет. И приводились примеры, что можно сделать на эти деньги. Два дворника из Казани купили коляску. И вот, значит, они организовали свое маленькое дворницкое дело. И такие меры вот правительство на полном серьезе продвигает как очень серьезные.
Евгений пишет, что кризис научил ничему не удивляться. Очень точно, я думаю. Раиса объясняет нам, почему Шувалов, а не Путин завтра будет отчитываться перед Думой, потому что дела в экономике плохи. Я делаю такой вывод из этого, что дела в экономике плохи, а господин Путин привык только побеждать. Отрицательные эмоции он оставляет другим. Ну, с точки зрения психологии, может быть. Вопрос банкиру. Владимир Слюберцы пишет, банкам были отстегнуты миллиарды миллиардов для поддержки производства. Ну, как, ну, что значит банк для поддержки производства? Для кредитов, наверное, на поддержку производства. Как понимать, что из этой суммы только 8% дошли по назначению? Кто ответит за многомиллиардные авантюрные займы за рубежом, так называемыми фирмами, фирмочками и прочей ерундой под ответственность правительства РФ? Пришлось нам с вами рассчитываться, а не этим мошенникам, как их накажут? Но это все очень неконкретно. Или, ну, Сергей пишет, кризис показал, что жить в долг – дело очень увлекательное, заманчивое и выгодное, особенно если за их долги расплачиваются другие. Народ, а Россия – родина слонов, что Россия – родина слонов, а виновата в этом Америка. Ну, вот такое мнение. Попытайтесь выяснить у Хандруева статус Центробанка России. Это федеральное ведомство или коммерческое учреждение, просят меня.
Это сразу говорю, это не является, Банк России не является коммерческим учреждением. Но его юридический статус очень сложный. Это федеральная собственность, это институт с особым юридическим статусом, но не является коммерческим банком или коммерческим предприятием.
У нас нет экономики, финансовой системы, среднего класса власти, а есть политбюро, так кажется Яну. Отечественная власть может научиться только одному, еще изощреннее обкрадывать свой народ, ставший по ее воле нищим, пишет Александр из Сызрани. Так, пишет нам один и тот же человек, не читаем. Некому бороться с кризисом, если Обама собрал у себя самых талантливых, то у нас самых преданных. Наука у нас не поддерживается, за науку сажают. Светлана Ивановна, как вы оцениваете состояние экономических умов, Александр Андреевич, в современной России, пожалуйста?
Ну, как оценивают? Вот какие есть, и мы такие есть. Вот у нас, между прочим...
Но вы не согласитесь, что в США более талантливые экономисты, чем в Российской Федерации? Например? Может быть, их лучше слышат?
Ну, я могу только одно сказать, что если бы не кризис в США, возможно, бы кризис в России бы не был. Угу. Как насчет умов-то экономических?
Ну, вот. Да, но зато они умеют и намолотить, наворотить, и преодолеть. Вот. А тут не того. А тут только наворотить тоже способны, как показывает 98-й год. Ну вот что дальше? Кирилл пишет, естественные монополии. Начался кризис, а тариф их повысился на 15-20%. Не думаете ли вы, что это экономически необоснованно является одной из причин инфляции? Что вы предлагаете?
Да, действительно, вот эта высокая степень монополизации ключевых секторов экономики, безусловно, закрепляет повышательный тренд цен, хотя в последние несколько месяцев наблюдаем вот снижение темпов инфляции, мы вышли на дефляции в августе и близкий к нулевым темпам просто в сентябре.
Это сезонный фактор.
Факт уже не сезонный. Уже я думаю, что вот сейчас сентябрь покажет. Да, я с вами согласен. Анастасия права абсолютно в том, что это фактор сезонный. Но вот можно ожидать, что сжатие спроса будет достаточно, вот как бы, к сожалению, да, вот сильным, и это обусловит понижательную динамику вот, индекса цен. Вот. Ну, я согласен со слушателем.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому вы можете рассказать нам, чему вас научил кризис. Весь год, Александр Андреевич, мы говорили о том, что как же так, в кризис в цены на Западе упали, а в России поднимаются. Ну, вот в этом несправедливость была, по-моему, самая большая для всех наших слушателей, для населения.
В этом нет ничего необычного, потому что западный мир в 70-е годы прошлого столетия пережил такую же ситуацию, когда вот это вошло в историю как стагфляция, когда одновременно с кризисом, падением темпов роста ВВП, инфляция в западных странах, вот в Италии, в США, превысила 10% годовых. То же самое, что сейчас примерно в России, но чуть пониже. Вот в этом нет ничего необычного. Потому что мы вошли в кризис, в отличие от стран с стабильными ценами, с низкой инфляцией, мы вошли в кризис с инфляцией, которая превышала 13%.
Ярко выраженные волны кризиса, на мой взгляд, свидетельствуют, что первая волна, скорее всего, носила в основном субъективный характер паники или была искусственно спровоцирована. Сергей Митрофанов пишет, ну, не было заинтересовано в панике, конечно, российское правительство.
Знаете,
тогда недаром же само слово запрещали.
Нет, даже. Вы знаете, вот слушатель очень интересную мысль высказал. Понимаете, у нас действительно были очень осторожные заявления. И вот надо вообще быть очень осторожным к разного рода словам, когда у нас первые лица или близкие к первым лицам вот высказывают такие мрачные прогнозы или дают заверение в том, что будут поддерживаться какие-то определенные банки или там предприятия, то это само по себе может вызвать, скажем так, реакцию на участников рынка. И возникает эффект так называемых самореализующихся ожиданий. Это очень опасно. Вот очень опасно. Вот, понимаете, ожидания,
да.
То есть рыночная экономика, по большому счету, правит ожидания.
Вот как вы считаете, научил ли кризис не бросаться такими заявлениями, которые могут спровоцировать панику?
Учат.
Потому что вот даже Кудрин, все говорят, Кудрин был таким осторожным и таким пессимистичным, и вдруг он заговорил, что ВВП вырастет.
Ирина,
может быть, его
Ирина,
научил?
Учат.
Именно этому. Будем надеяться. Так мы отметили годовщину кризиса финансового вместе с Александром Хандруевым и Анастасией Матвеевой. С вами, уважаемые слушатели, на волнах Радио Свобода в программе «Час прессы». А через несколько секунд программа «Американский час». «Американские каникулы холодной войны» к 50-летию визита Хрущева в Америку и многие другие темы слушайте в этой программе, а также слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рубль – несправедливая цена за АвтоВАЗ, считают экономисты.
Комментарии экспертов.
Чечня обзаводится собственным кинематографом.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов не видит в русской истории места для генерала Власова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».